Письмо 10. Оклей Вилла 1, Бирчиспуль, 5 июня 1882 года. В последний раз я писал вам, дорогой Берти, вечером в день моего приезда сюда. На следующее утро я принялся за дело. Вы будете удивлены, по крайней мере, я был удивлен, узнав, как практически и методически я повел его. Прежде всего, я отправился в почтовую контору и купил за шиллинг большой план города. Вернувшись домой, я приколол его к столу. Затем принялся изучать его и намечать ряд прогулок так, чтобы побывать на каждой улице. Вы не можете себе представить, что это значит, пока не попытаетесь сами проделать то же. Утром я завтракаю, выхожу в 10, брожу до часа, обедаю на 3 пенса, продолжаю бродить до 4, возвращаюсь домой и записываю результаты. Каждый незанятый дом я отмечаю на плане крестиком, а каждого доктора – кружком. Так что теперь у меня полная картина местности, и я с первого взгляда вижу, где есть простор для практики, а где соперники на каждом шагу. Тем временем у меня оказался совершенно неожиданный союзник. На второй вечер дочка хозяйки торжественно вручила мне карточку от жильца, занимавшего комнату внизу. На ней было напечатано «Капитан Уайтголл, вооруженный транспорт». На другой стороне карточки было написано «Капитан Уайтголл, вооруженный транспорт, свидетельствует свое почтение доктору Монро и будет счастлив видеть его у себя за ужином в 8 часов 30 минут». На это я ответил: «Доктор Монро свидетельствует свое почтение капитану Уайтголлу, вооруженный транспорт, и с величайшим удовольствием принимает его любезное приглашение». Что значит «вооруженный транспорт», не имею понятия, но я счел нужным включить его в свой ответ, так как, по-видимому, сам капитан придает ему какое-то существенное значение. Спустившись к нему, я увидел курьезную фигуру в сером халате, подпоясанном малиновым шнурком. Он пожилой человек, сидеющие волосы еще не совсем белы, а мышиного цвета, но усы и борода желтовато-каштановые, лицо усеяно морщинами, худое и в то же время одутловатое. Мешки под удивительно светлыми голубыми глазами. «Ей-богу, доктор Монро, сэр», — сказал он, пожав мне руку. «С вашей стороны очень любезно принять такое чуждое формальности и приглашение». «Да, сэр, ей-богу». Эта фраза типична для него, так как он почти всегда начинал и заканчивал божбой. Середина же обыкновенно заключала какую-нибудь любезность. Эта формула повторялась так регулярно, что я могу опустить ее, а вы имейте ее в виду всякий раз, как он откроет рот. Местами тире будут вам напоминать о ней. «В моем обычае, доктор Монро, сэр, было дружить с соседями всю мою жизнь, а соседи у меня бывали странные. Ей-богу, сэр, хоть я и маленький человек, а сидел между генералом справа, адмиралом слева и британским послом против меня. Это было, когда я командовал вооруженным транспортом Гиджина в Черном море в 1855 году. Он погиб во время шторма в Балаклавской бухте, сэр, разбился в щепки». В комнате стоял сильный запах виски, а на камине красовалась откупоренная бутылка. Сам капитан говорил с странной запинкой, которую я принял сначала за природный недостаток. Но его походка, когда он направился к креслу, показала мне, что он уже нагрузился до краев. «Чем богат, тем и рад, доктор Монро, сэр. Скромный ужин и привет моряка. Не королевского флота, сэр, хотя я видал манеры получше, чем многие из них. Нет, сэр, я не плаваю под чужим флагом и не ставлю РН после моего имени, но я слуга королевы. Не торгового мореплавания, сэр. Выпейте стаканчик. Это не дурное снадобье. Я пил достаточно, чтобы понимать толк». За ужином я оживился от еды и выпивки и рассказал моему новому знакомому все о моих планах и намерениях. Только теперь, дорвавшись до удовольствия говорить, я понял вполне, что такое одиночество. Он слушал меня сочувственно и, к моему ужасу, налил себе и мне по полному стакану голого виски выпить за мой успех. Его энтузиазм был так велик, что мне удалось отделаться только от второго стакана. «Вы выйдете в люди, доктор Монро, сэр!» — кричал он. «Я вижу человека с первого взгляда и говорю вам, вы выйдете в люди. Вот моя рука, сэр. Я ваш. Вы не должны стыдиться пожать ее, так как, клянусь, хоть я и сам это говорю, она всегда была открыта бедному и закрыта хвостуну с тех пор, как я вышел из пеленок. Да, сэр, из вас выйдет моряк. Хоть куда, и я рад, что вы служите на моем судне». Все остальное время он был в твердой уверенности, что я поступил на службу под его начальство, и читал мне длинные сбивчивые речи о корабельной дисциплине, продолжая, однако, величать меня «доктор Монро, сэр». Наконец его разговор стал невыносимым. Пьяный молодой человек противен, но пьяный старик, конечно, самое жалкое зрелище на земле. Я встал и пожелал ему покойной ночи. Я не ожидал еще раз увидеть моего соседа, но на следующее утро он явился, когда я сидел за завтраком. От него разило, как из винного погреба. Пары виски, кажется, распространялись из всех его пор. «Доброго утра, мистер Монро, сэр», — сказал он, протягивая мне трясущуюся руку. «Поздравляю вас, сэр. Вы выглядите свежим-свежим, а у меня в голове словно молотки стучат. Мы провели вечерок приятно, мирно, и я выпил немного. Но нездоровый воздух этого места расстраивает меня. Вы отправитесь на поиски дома, я полагаю?»
«Я отправлюсь немедленно после завтрака».
«Я чертовски интересуюсь вашим предприятием. Вы, пожалуй, увидите в этом назойливость, но такой уж у меня характер. Пока я под парами, я бросаю канат всякому, кому нужен буксир. Я вам скажу, что я сделаю, доктор Монро, сэр. Я пойду в одну сторону, а вы идите в другую. А вернувшись, я вам сообщу, если подвернется что-нибудь настоящее». По-видимому, мне оставалось только взять его с собой или предоставить ему идти одному. Итак, я поблагодарил его и предоставил ему делать, как знает. Ежедневно вечером он возвращался по обыкновению в полпьяно, но, как я думаю, добросовестно отмахав свои 10 или 15 миль. Он являлся с самыми курьезными предложениями. Однажды он не на шутку вступил в переговоры с владельцем огромного магазина «Сукон» с прилавком в 60 футов длиной. Мотив у него был тот, что один его знакомый содержатель гостиницы, устроившись неподалеку на противоположной стороне, повел дело с большим успехом. Бедный старый вооруженный транспорт работал так усердно, что я не мог не чувствовать признательности. Тем не менее, я от всего сердца желал, чтобы он прекратил свои хлопоты, так как он был в высшей степени нелепый агент, и я никогда не знал, какой экстраординарный шаг он предпримет от моего имени. Он познакомил меня с двумя другими господами. Один из них был странного вида субъект по имени Торни, живший на пенсию за раны. Еще гардемарином он потерял глаз и лишился употребления руки из-за ран, полученных в схватке с Маури. Другой был молодой человек с поэтической наружностью и грустным выражением лица, хорошей фамилии, от которого семья отказалась из-за любовной истории с кухаркой. Имя его было Карр, а главная его особенность заключалась в том, что он был так регулярен в своем нерегулярном образе, что мог всегда определить время по степени своего опьянения. Он поднимал голову, принимал в расчет все симптомы и затем почти точно определял, который час.